В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошли немногочисленные акции, приуроченные к 19-летию революции роз.
Миша и его команда совершили прорыв. Именно это ему не смогло простить террористическое государство, одержимое русским империализмом.
В Сухуми состоялся учредительный съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил».
Мы считаем, что вместо стенаний по поводу блокировки российских паспортов, которые выдаются в Абхазии, мы должны вести активную работу по признанию наших абхазских национальных документов.
Грузия может стать важнейшим звеном транспортно-энергетических коридоров в Европу в обход России.
Азербайджан достиг соглашения с Евросоюзом об удвоении поставок газа через проходящие по Грузии газопроводы к 2027 году до 20 миллиардов кубометров в год. Это не потребует дополнительной инфраструктуры, зато Грузия удвоит транзитную прибыль.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Россия 23 ноября нанесла ракетный удар по городам Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области, сообщают местные власти. ПВО сработало в Днепропетровской области. По данным властей Украины, ПВО удалось сбить около 50 из более 70 выпущенных ракет. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Отключения электричества зафиксированы почти во всех регионах страны. В Киеве зафиксировано отключение электричества и остановка метро. Сообщается о падении, попадании в один инфраструктурный объект. Город остался без воды. В Киевской области ракета, по сообщению властей, попала в жилой дом и в инфраструктурные объекты. Львов остался без света. Мэр города предупредил о возможном отключении воды. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о массированном ударе по энергетической инфраструктуре по всему региону. И отключение света. В граничащей с областью Молдове сообщают об отключениях электричества, в том числе в столице Кишиневе. Из-за обстрелов от энергосистемы были отключены энергоблоки Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Равенская АЭС была переведена в аварийный режим работы. Сообщается о перебоях в работе железных дорог в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Это происходит из-за нарушения электроснабжения. По предварительным данным, в результате обстрелов 3 человека погибли, 6 ранены. Депутаты Европарламента на заседании 23 ноября приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Депутаты заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу. Регулярные атаки и зверства, совершаемые Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и составляют военные преступления, говорится в тексте документа. Россия признается в нем страной, использующей методы терроризма во время войны. Страны Евросоюза депутаты призвали разработать новое законодательство, которое позволило бы помещать целые государства в список террористов. Сейчас в террористический список ЕС можно добавлять только организации и отдельных людей. Депутаты призвали страны Евросоюза организовать поддержку созданию специального трибунала по агрессии России против Украины. Перед голосованием отмечалось, что документ должен стать шагом в судебном преследовании президента России Владимира Путина и его правительства. Резолюция не обязывает европейские страны к действиям, имеет символическое значение. За нее проголосовали 494 депутата, 44 воздержались, 58 проголосовали против.
Эхо Кавказа. Новости.
Во вторник Верховный суд США санкционировал доступ американских законодателей к налоговым декларациям бывшего президента США Дональда Трампа, поставив точку его многолетнему судебному противостоянию с Комитетом Палаты представителей по налогам и тарифам. В начале 2019 года, после перехода большинства в Конгрессе, демократам комитет затребовал налоговые декларации президента Дональда Трампа с тем, чтобы, по словам его представителей, оценить, насколько эффективно налоговая служба проводит аудит налоговой декларации президента и необходимы ли изменения в этой процедуре. Дональд Трамп, который не обнародовал своих налоговых отчетов, подал в суд, настаивая на том, что у законодателей нет оснований для такого запроса. Суды встали на сторону Комитета Палаты представителей, подчеркнув, что согласно Конституции у Конгресса есть право контроля деятельности исполнительной ветви власти. Демократы, руководители комитета, выразили удовлетворение решения Верховного суда. Принцип надзорной функции Конгресса был подтвержден, подчеркнул председатель комитета Ричард Нил. Неизвестно пока, станут ли налоговые документы бывшего президента поводом для начала расследования. Республиканцы считают, что запрос был политически мотивирован. После начала работы нового состава Конгресса в начале января руководство комитетом перейдет в их руки, и они, скорее всего, не будут проводить расследование. Об этом уже заявил конгрессмен-республиканец Адриан Смит, который может стать главой комитета. Однако право проведения парламентского расследования остается у финансового комитета Сената, руководство которым остается в руках демократов. Госдума России в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных отношений. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории. Новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явление. Законопроект предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за так называемую пропаганду ЛГБТ, а также педофилии в СМИ, в интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор. Кинофильмы, в которых ведомство обнаружит пропаганду, не получат прокатных удостоверений. Сайты могут подвергнуться блокировке. В Ереване проходит саммит Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, заседание Совета коллективной безопасности организации. В нем принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистан Эмомали Рахмон. Как пишет радио Азатутюн, Никол Пашинян начал свое выступление на саммите с критики деятельности этой военной структуры. Пашинян заявил, что ОДКБ не выразила поддержку его стране, хотя ранее Армения за одну ночь поддержала Казахстан, что позволило Астане избежать внутригосударственного хаоса.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В Тбилиси прошли немногочисленные акции, приуроченные к 19-летию революции роз. Главный призыв участников протеста – освобождение Михаила Саакашвили. Председатель нацдвижения Ника Мелия сегодня заявил, что Саакашвили – узник Путина в условиях грузинской мечты. Автор революции роз, 19 лет назад прославившийся во всем мире как реформатор и основанная им партия «Национальное движение» претерпевают нелегкие времена. Тему продолжит Мзия Парисиш.
Не день Святого Георгия, широко отмечающийся в Грузии, не 19-летие революции роз не придали сегодня Михаилу Саакашвили сил, чтобы обратиться через соцсети или своего адвоката к широкой общественности. Адвокату Шалви Хачапуридзе нечего было сказать ожидавшим его у клиники Вивамеди журналистам. «Он был под капельницей и плох. Я не смог там задержаться более 2 минут», — сказал Хачапуридзе и передал содержание его краткой беседы Саакашвили, который попросил как как можно скорее обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания. Он сказал, что уже невозможно терпеть эти боли, это состояние, и потому как можно скорее надо обратиться в суд, сказал адвокат Хачапуридзе и предположил, что все необходимые экспертные заключения у них на руках будут на следующей неделе, и тогда же они обратятся в суд. Кроме этого, сегодня сторонники Михаила Саакашвили у здания правительства вновь потребовали освобождения бывшего президента, отмечая его роль и заслуги в преобразовании жизни в Грузии на пути евроатлантической интеграции. А заслуги Миши и его команды о том, что благодаря революции РОС весь мир заговорил о грузинских реформах, сказал в своем видеообращении председатель нацдвижения Ника Мелия.
Миша и его команда совершили прорыв. Именно это ему не смогло простить террористическое государство, одержимое русским империализмом. Поэтому в условиях российской мечты Миша является личным узником Путина.
Нике Мелия приходится бороться как за свободу бывшего президента, так и за свое место. Его обращение было записано в предвыборном ключе. Очень скоро состоятся внеочередные выборы на пост председателя бывшей партии власти. Один из конкурентов Мелия, Георгий Мумладзе, отмечая День революции РОС со своими сторонниками у здания парламента, еще раз рассказал о своих планах в случае победы.
В условиях моего председательства обязательно начнется кампания по освобождению Михаила Саакашвили. Это будет кампания по принуждению российского олигарха, развернутая по всей стране, непосредственно у домов Бедзина Иванишвили и офисов грузинской мечты.
Несмотря на то, что, как известно, Михаил Саакашвили не приветствует эти партийные пертурбации, борьба за власть там во всем разгаре. Именно в этом ключе расценили письмо в соцсети бывшего премьер-министра Фаноми Рабишвили, который лоббирует на пост главы ЕНД, депутата Левана Хабеишвили. «Мы и сейчас победим точно так же, как тогда», — написал Фаноми Рабишвили под фотографией автоколонн, направляющихся в Тбилиси в дни революции РОС. Наблюдатели в ожидании, что нацдвижение ждет очередной раскол, как это было в 2016-м во главе с бывшим главой Совбеза, ныне лидера Европейской Грузии Гиги Бокерия. По его мнению, революция РОС требует продолжения.
Идеи той революции не были полностью претворены в жизнь при нашей власти, а в условиях этого режима мы идем в обратную сторону и стоим перед огромной опасностью. Поэтому задачи и идеалы революции РОС пока еще нужно выполнить.
Эту дату в грузинской мечте не любят вспоминать, а если и вспомнят, то лишь в негативном ключе. Как было накануне, когда генсек партии мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, кого и что нужно считать прорывом для страны.
Господин Бедзина Иванишвили является человеком, который благодаря своему непосредственному участию смог покончить с тем криминальным кровавым режимом, который представляло национальное движение. И это самая большая благотворительность, самый большой подарок нашей стране.
Грузинской мечте считают, что Михаилу Саакашвили в тюрьме ничего не угрожает, что все это делается для разыгрывания очередных революционных сценариев. Как отметил сегодня депутат Давид Матикашвили, этой цели служил и год назад приезд в Грузию Михаила Саакашвили, что для него оказалось большой ошибкой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. К новостям из Сухуми, где сегодня состоялся учредительный съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил». В него вошли как представители политической оппозиции самопровозглашенной республики, так и молодые общественные активисты, напрямую с политикой не связанные. На съезде побывал Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум» состоялся съезд нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил». Позавчера один из организаторов съезда, представитель политической партии Айнар Адгурла Гвилава, пояснил аудитории «Эхо Кавказа», что это будет попытка объединить не только оппозиционные силы, у них уже есть свой блок, но и общественных деятелей и организации, которые которые напрямую политикой не занимаются. У них всех есть, однако, сходные взгляды по вопросам энергетики, госдачи Пицунда, отрицательная позиция по вопросу продвижения закона об иностранных агентах. И действительно, выступления ораторов на съезде звучали как привычные оппозиционные обвинения в адрес властной команды, так и выражение недоверия в адрес и власти, и оппозиции, что весьма необычно для массовых мероприятий в Абхазии. Так, лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, заметивший вначале, что еще вроде совсем недавно он оказывался самым младшим оратором на подобных съездах, а сейчас, пожалуй, уже самый старший, сказал:
«Эта система, которую с большим энтузиазмом создавали Владислав Ардзинба и его соратники, оказавшись в руках, скажем прямо, не лучших остатков советской номенклатуры, с мышлением автономной республики, прогнила насквозь. Я не могу привести вам, уважаемые сограждане, ни одного примера в мире успешного государства, которое основано на интригах, коррупции и непотизме. Когда не работают социальные лифты, когда сын простого крестьянина, имеющий даже потрясающие умственные способности, не имеет никакого шанса пробиться наверх».
Но окончил он свое большое выступление убежденными словами:
«Казя воспрянет. Как говорится, нет тьмы более совершенной, чем тьма предрассветная».
А вот фрагмент из выступления Адгура Лагвилава.
В мире существуют прецеденты таких стран, как Косово, Палестина, Тайвань, которые также не всеми странами признаны, не являются членами ООН, но при этом их много стран признает, и их документы во многих странах признаются. Поэтому мы считаем, что вместо стенаний по поводу блокировки российских паспортов, которые выдаются в Абхазии, мы должны вести активную работу по признанию наших абхазских национальных документов. Изоляция, точнее самоизоляция, отсутствие самостоятельности в принятии решений, заявление о делегировании суверенитета, лоббирование закона об иностранных агентах – все это ложится в концепцию Грузии об оккупированных территориях. Мы должны не делиться суверенитетом, мы должны наш суверенитет укреплять».
Представительница молодежного движения «Харах Пицунда» Алиса Аграба заявила:
«Но сегодня наше общество как никогда разрознено. На это есть объективные причины, безусловно. Народ устал от нестабильности, несправедливости, постоянной лжи, коррупции и бездействия. У нас в одинаковой степени подорвалось доверие как к власти, так и к оппозиции».
Неожиданный пример из мировой политики привела Эльвира Гвазава.
В Англии избранный парламентом премьер-министр удержался у власти всего 47 дней. Так зачем они сменили ее? Причина очень банальна. Не выполнила предвыборные обещания или не смогла воплотить в жизнь. Без всяких революций и потрясений она ушла в отставку. И избран новый глава исполнительной власти. Не надо ждать 5 лет. Время самое дорогое. Представляете, если бы Лиз Трасс говорила: «У меня еще 3 года, ждите». Вот наглядно еще одно преимущество парламентско-президентской формы правления.
В обращении, принятом съездом, сказано:
«Объявляем о формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Наши цели – сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного и демократического государства».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Абхазские телеграм-каналы опубликовали запись с камер видеонаблюдения убийства сотрудника мигахской милиции Амира Кетия и ранения его друга Умара Хагуш при попытке задержания год назад. Видео серьезно отличается от описания, данного генеральным прокурором во время слушаний по этому инциденту в парламенте самопровозглашенной республики. Продолжит тему Елена Заводская.
16 ноября исполнился ровно год со дня резонансного убийства Амира Кетия, жителя города Гагра. Второй молодой человек, Амар Хагуш, был тяжело ранен. Практически сразу эта информация распространилась по соцсетям и стало известно, что расстреливали молодых людей на трассе сотрудники гагрской милиции. Эта ситуация имела такой большой резонанс в обществе, что уже 24 ноября 2021 года депутаты парламента Абхазии собрались на внеочередную сессию, чтобы выслушать объяснение от министра внутренних дел Дмитрия Дбара и генерального прокурора Адгура Агрба. Рассказывая об этом происшествии депутатам, генеральный прокурор Адгура Агрба подтвердил, что все произошло при задержании Кетия Хагуш сотрудниками милиции. Он также пояснил.
Сотрудники милиции на трех автомашинах остановили Кетия и Хагуш с целью их задержать. Те сразу же вытащили оружие и стали угрожать им убийством.
Какое оружие можно
вытащить? У одного был револьвер наган, у Хагуша, у другого был обрез двухствольный и граната F1. Сразу Кетя, погибший, вытащил гранату и схватился за кольцо. Это видно на камере. В это время, естественно, сотрудники милиции, понимая, что есть угроза их жизни, что им не представится возможным просто взять так их задержать, они стали их отпускать. Хагуш и Кетя стали удаляться. Удалившись на определенное расстояние от сотрудников милиции, никто из них, из сотрудников, не применил оружие. В один из моментов, когда они отходили от сотрудников милиции, это отчетливо видно на камере. Хагуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предплечье, произвел 3 выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции, а именно Падба и Хеце, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров. Это видно на камере. Когда это произошло, понимая, что есть угроза жизни сотрудников милиции, а я тоже именно так это оценил, и в соответствии с законом о милиции, в такой ситуации, когда есть реальная угроза, жизнь в этот момент, когда были произведены выстрелы, сотрудники милиции также применили оружие.
Однако слова прокурора и описанная им картина происшествия расходятся с той записью с камеры видеонаблюдения, которая была недавно опубликована. На видео картина происшествия совершенно иная. Здесь видно, как на трассе останавливается маршрутное такси. Из него выходят 2 молодых людей, и маршрутка уезжает. Через несколько секунд к этому месту подъезжают 2 белые машины. Первая из них останавливается совсем рядом с вышедшими из маршрутки молодыми людьми. Из нее выбегают 3 человека. 4-й выглядывает из этой машины. Молодые люди тут же бросаются в бегство, но успевают отбежать всего на несколько метров. А вышедшие из первой маршрутки люди открывают огонь и стреляют им в спины. Молодые люди падают и не двигаются. Позже один из них, Амир Кети, умирает. 2-го, Амара Хагуш, доставляют в больницу с ранениями. Мы связались с сестрой Амира Кетия. Отвечая на вопросы «Эхо Кавказа», она сообщила о том, что сотрудники милиции подозревали ее брата Амира Кетия и его друга Амара Хагуш в том, что они якобы готовили покушение на сотрудников милиции. В настоящее время уголовное дело возбуждено против Амара Хагуш по факту неоконченного покушения на убийство и вооруженного нападения на сотрудников милиции. Возбуждение уголовного дела против Амира Кетия прокуратура отказала в связи с его гибелью. Сестра Амира Кетия считает, что произошло запланированное убийство, которое всячески оправдывается правоохранительными органами, а сотрудники милиции, убившие ее брата и ранившие друга, признаны потерпевшей стороной, так как якобы Амир Кетия и Амар Хагуш напали на них и начали стрелять. «Ничего подобного нет на записи камер видеонаблюдения», — говорит она. «Там видно только то, что сотрудники милиции останавливают Амира и Омара, и они убегают, а сотрудники стреляют им в спины». У родных Амира Кетия, по словам его сестры, нет никаких сомнений в подлинности этой записи, так как они видели тело брата, ее смотрел Амар Хагуш и подтвердил подлинность. Родные Амира Кетия не понимают, почему сотрудники милиции заявляют о том, что знали за 3 дня о готовящемся покушении, не предприняли иную попытку предотвратить его, чтобы Амир Кетия остался в живых. На запрос «Эхо Кавказа» ответила Ирада Сангулия, помощник генерального прокурора Республики Абхазия по связям с общественностью и средствами массовой информации. Она сообщила, что прокуратура Гагарского района возбудила уголовное дело в отношении Умара Хагуш. По данным следствия, Кетти и Хагуш вступили в сговор для убийства сотрудников УВД по Гагарскому району, начальника управления уголовного розыска Шванба и его заместителя Чиновника. По версии следствия, они хотели им отомстить в связи с задержанием их общего друга Атеба, который впоследствии покончил с собой в изоляторе временного содержания Управления внутренних дел по Гагарскому району. Для совершения преступления они, по словам Рады Аргун, приискали оружие с боеприпасами, которые незаконно приобрели и хранили, и направились в город Гагру.
Прибыв в город Гагра, в пешем порядке, накрыв голову капюшонами, направились по улице Кабардинская, где в это время на автомашинах марки Lexus и Toyota Crown к ним подъехали оперативные сотрудники милиции с целью пресечения спланированного указанными лицами преступления. И при попытке их задержания Кетти, действуя умышленно, достал из правого кармана гранату и, угрожая ее применением, схватившись за кольцо предохранителя, стал отступать назад. В это время следовавший за ним Хагуш достал барабанный пистолет и также направил в сторону сотрудников милиции, после чего, отойдя к центру проезжей части улицы Демирджипа, с целью лишения жизни сотрудников правоохранительных органов, произвел не менее 3 прицельных выстрелов, однако, промахнувшись, не смог довести свой преступный умысел до конца. С целью пресечения преступного посягательства сотрудники милиции произвели ответную стрельбу, в результате которой Кетти получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, а Хагуш получил ранение в область левого плечевого.
Умару Хагуш предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 ноября 2023 года. А 15 июля 2022 года прокуратура направила в компетентные органы России запрос о проведении криминалистической судебной экспертизы видео и звукозаписи, которая еще не завершена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Европарламент одобрил рекомендации, которые приветствуют быстрое решение Совета по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в Евросоюзе и призывают все 3 страны прогрессировать в проведении существенных реформ. Согласно рекомендации Европарламента, на фоне растущей угрозы России, миру и стабильности в Европе, усиленная политика расширения является самым мощным геополитическим инструментом, имеющимся в распоряжении Евросоюза. Для того, чтобы быть более надежным и эффективным глобальным игроком, ЕС должен изменить свои процедуры принятия решения о присоединении новых членов, устранив необходимость единогласия и заменив его квалифицированным большинством. Депутаты Европарламента также призывают государства-члены выполнить обязательства ЕС перед странами Западных Балкан и Восточного партнерства и обеспечить, чтобы странам-кандидатам не предлагалась альтернатива полному членству в ЕС. Депутаты Европарламента требует, чтобы демократические реформы и верховенство закона стояли во главе процесса расширения. Рекомендация, принятая членами Европарламента по новой стратегии расширения, призывает ЕС сделать финансирование ЕС и его ощутимые результаты более заметными в странах расширения. Они также хотят, чтобы ЕС работал над предотвращением вмешательства третьих стран в политические, избирательные и другие демократические процессы в этих странах. Рекомендацию поддержали 502 депутата, против 75, воздержался 61 евродепутат. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил российского патриарха Кирилла с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится о сложных временах и надежде на мир между Россией и Украиной. В эти сложные времена желаем вам здоровья и всех благ Божьих. Желаем также, чтобы вашими общими усилиями как можно скорее восстановились справедливость и мир между Россией и Украиной, между нашими государствами. Да хранит Господь вас и вашу паству, сказано в поздравлении. Позже митрополит Халкалакский и Кумурдойский владыка Николаос объяснил журналистам, почему Илия II поздравил российского патриарха с днем рождения. По его словам, в церкви есть так называемый евхаристический союз, и в его рамках между церквями поддерживаются отношения, для разрыва которых нужны серьезные аргументы. На реплику журналиста, что Кирилл является патриархом страны-оккупанта, владыка сказал, что он был патриархом страны-оккупанта и тогда, когда то, что происходит сейчас в Украине, происходило и в Грузии. Накануне вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Согласно информации, размещенной на сайте Государственной энергосистемы Грузии, в Абхазию из России сейчас поступает около 250 мегаватт электроэнергии. Ранее министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Асган доложила абхазскому лидеру Аслану Бжане о результатах переговоров с Министерством энергетики РФ. По ее словам, после согласования графика и сроков перетока специалисты выйдут для проведения работ на линии Ачгуара. Напомним, что вопрос поставок российской электроэнергии связан именно с необходимостью завершения ремонтных работ на линии электропередачи Ачгуара. Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище Ингури-ГЭС.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия может повысить свою значимость в транзите между Востоком и Западом. В последнее время Евросоюз высказывает заинтересованность в строительстве альтернативных транспортных и энергетических коридоров через Южный Кавказ. О возможных транзитных перспективах Ираклий Орагвелидзе.
Евросоюз и страны Центральной Азии заинтересованы в углублении взаимоотношений и развитии транспортных коридоров в обход России. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Сегодня государства Центральной Азии имеют доступ к европейскому и мировому рынку только через Россию. Чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись дорогой ценой. Мы усвоили горький опыт, написал Боррель. Главным образом речь в статье идет о Каспийском коридоре, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Боррель отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого коридора и тем, как преодолеть его узкие места. До этого Боррель принимал участие на 18-й встрече министров стран Евросоюза и Центральной Азии в Самарканде. Встреча прошла 17 ноября при участии министров иностранных дел Казахстана, Таджикистана и замминистров иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана. Туркменистан уже говорил, что рассматривает возможность транзита природного газа через территорию Азербайджана и Грузии. Для этого туркменская сторона намерена проложить собственный газопровод по дну Каспийского моря. По сообщению туркменских СМИ, на проходящей в начале ноября международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби, заместитель председателя Кабмина Туркменистана Шахим Абдырхманов заявил об этом. Потенциальные ресурсы Туркменистана составляют 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, из них 53 миллиарда тонн на суше.
Транскаспийский проект не снимается с повестки дня. Он предполагает строительство газопровода из Туркменистана через территорию Азербайджана в Грузию и далее в европейские страны. Вопрос поставок газа в Европу сегодня является одним из самых актуальных для Туркмении,
отметил чиновник. Напомним, в августе 2018 года прикаспийские государства подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая позволяет Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт. Тем временем Грузия и Азербайджан проектируют терминал для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщил министр экономики Грузии Леван Давитошвили. Кроме того, в скором времени представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подпишут соглашение о поставках электроэнергии в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегом Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию. Находящийся в конце октября в Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что его страна намерена экспортировать электроэнергию на мировые рынки именно через Грузию.
10 гигаватт – это наш ресурс возобновляемой энергии. И через Каспийское море у нас есть возможность экспортировать 157 гигаватт. Это показатель, установленный международными расчетами и прогнозами. Мы верим, что появится новый целевой ориентир по экспорту электроэнергии, и потенциал энергетических коридоров возрастет.
Заявил Алиев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. И, наконец, на эту же тему в рамках визита в Грузию говорил еврокомиссар по европейской политике, соседства и расширения Оливер Вархей. 15 ноября он затронул приоритетные экономические проекты, которые Евросоюз планирует реализовать в Грузии. Как подчеркнул еврокомиссар, прокладываемая по дну Черного моря высоковольтная линия передачи транспортировки электроэнергии в Европу должна стать символом сотрудничества с Грузией и всем регионом Кавказа. Также на встречах речь шла о развитии черноморских портов Грузии, через которые идут транспортные потоки из Грузии в Евросоюз, отмечал еврокомиссар. Мурман Маргвелашвили, специалист в области энергетики и один из основателей аналитического центра «Мировой опыт» для Грузии, говорит, что все эти проекты имеют реальную перспективу, так как Грузия в этом контексте – основное звено в цепи поставок из Азербайджана и Центральной Азии в обход России.
Азербайджан достиг соглашения с Евросоюзом об удвоении поставок газа через проходящие по Грузии газопроводы к 2027 году до 20 миллиардов кубометров в год. Это не потребует дополнительной инфраструктуры, зато Грузия удвоит транзитную прибыль. Кроме того, было заявлено о планах экспорта электроэнергии в Европу по подводному кабелю в Румынию. На этом фоне Грузия выглядит довольно бледно, не имея другой функции, кроме транзитной. Нереализован энергетический потенциал, наши потребности в электроэнергии зачастую покрывается за счет импорта, нет газохранилищ или нефтеперерабатывающих заводов. Словом, Грузия выступает в роли статиста в важнейшем геополитическом проекте. Нужно время, чтобы максимально закрыть этот пробел хотя бы к тому времени, как проект присоединится к государству Центральной Азии.
Заявил эксперт. И, наконец, по данным Минэкономики Грузии, грузооборот, проходящим через Грузию в транспортном коридоре, увеличился на 30%. Рост по большей части приходится на Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан. Согласно прогнозам аналитиков, в этом году Грузия получит дополнительно 300 миллионов лари дохода от транзита и логистики. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев назначил министром по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Гасеева, уволенного бывшим президентом Анатолием Бибиловым с поста министра обороны. Среди сторонников Гаглоева, поддерживавших его в оппозиционной борьбе и на выборах президента, пожалуй, ни одно кадровое решение президента не вызвало такого количества возражений. В чем их аргументы, выяснял Мурат Гукимухов.
По уверениям местных наблюдателей, история этого кадрового решения начинается на президентских выборах. Утвердили министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гасеева в качестве технического кандидата в президенты. В ту пору президент Бибилов заподозрил, что кураторы пытаются его обмануть. На самом деле они намерены провести Гасеева в президентское кресло. Анатолий Ильич пришел в ярость и устроил показательную расправу над Ибрагимом Гасеевым. С самыми унизительными формулировками его уволили с поста министра, а затем и к выборам не допустили. По уверениям местных экспертов, еще до этих злоключений, когда потенциальные кандидаты лишь примирялись к предстоящей президентской кампании, Ибрагим Гасеев договорился с председателем Народной партии Сергеем Харебовым. Если Гасеева допустят к выборам, народники его поддержат. Если не допустят, он поддержит кандидата от Народной партии Александра Плиева. Свою часть договора Ибрагим Гасеев выполнил, а после первого тура, когда обязательства были исчерпаны, предложил свою поддержку единственному оставшемуся кандидату от оппозиции Алану Гаглоеву. Источники утверждают, что поддержка была не только электоральная, но и материальная. После первого тура численность избирательного штаба увеличивается за счет проигравших кандидатов, политическая борьба становится более интенсивной, соответственно, растут и траты. На бензин, на питание, на зарплату агитаторам растут и другие неформальные расходы, не предусмотренные избирательным законодательством. В этом смысле очевидно, что помощь Гасеева была своевременной. Недоброжелатели Гасеева утверждают, что тратил он не свои деньги, а те, что ему выделили на избирательную кампанию московские кураторы. Как бы там ни было, помощь есть помощь. Другое дело, насколько награда адекватна вкладу Ибрагима Гасеева в победу Алана Гаглоева. Не слишком ли жирный кусок? Богатейшее министерство, третье после Минздрава и МВД. Многие из соратников Гаглоева считают это кадровое решение ошибочным и даже более того, опасным для президента, потому что МЧС располагает большим штатом, внушительными ресурсами. Это хорошая стартовая площадка для следующей президентской кампании. У многих из сторонников возникают ассоциации с Анатолием Бибиловым. Он тоже использовал МЧС как ресурс для политической борьбы. И вот не оставили кураторы после первого поражения в 2011 году, поддержали на президентских выборах 2017 года. Впрочем, с последними сравнениями согласны не все. В окружении Гаглоева хватает и тех, кто считает, что Ибрагим Гасеев больше не пользуется покровительством в Москве. Якобы его политические активы были явно переоценены в Первопрестольной. А избирательная кампания как бы расставила все по своим местам. То есть эта часть противников назначения не считает, что Гасеев опасный конкурент для Гаглоева. По их мнению, это кадровое решение сопряжено с рисками иного свойства – репутационными. За Ибрагимом Гасеевым с тех времен, когда он был министром обороны, тянется целый шлейф коррупционных скандалов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В Катаре набирает ход чемпионат мира по футболу. Что с ним не так? И чем он нам все-таки, несмотря ни на что, запомнится? Шансы, прогнозы и первые наблюдения – все это по сложившейся традиции Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с оставшими на месяц прежде всего болельщиками Леван Бердзинишвили и Турнике. Леваном Бердзинишвили и Турнике Шарашинице.
Мы повторяем опыт 4-летней давности, когда мы с вами обсуждали точно так же предыдущий чемпионат мира в Москве. Ливан, это не вопрос, вопрос был бы оскорбительным, это так, напоминание для слушателей. Вы по-прежнему за Бразилию.
Да, это так, тем более, что сейчас трудно быть не за Бразилию, у них хорошая команда.
Турники, я помню, что у вас был внутренний франко-германский конфликт.
Да, французы, это моя, скажем так, слабость с 82-го года, но когда я подросток, я полюбил не совсем Германию, но очень полюбил Берлин. Но, наверное, все-таки я на стороне французов. Как, наверное, у Батону Ливана. Раз Бразилия, навсегда Бразилия. У меня то же самое. Раз Франция, навсегда Франция.
Если сейчас Франции приходится пытается отстаивать свои титулы, что практически невозможно. Это удавалось только подопечным Ливана. А немцам просто надо как-то возвращать себе статус фаворит, который они утратили в последние годы. Как вы думаете, сейчас удастся?
Я думаю, что их команда довольно слаба, потому что, во-первых, у них серьезные проблемы в защите. Им так и не удалось найти новых центральных защитников после того, как ушли Хумельс с Бойтингом. Это серьезная проблема. У них нету нападающего. У них очень сильная полузащита и очень хороший вратарь мирового класса Нойер. Но это, скорее всего, не хватит, чтобы выиграть титул.
Что помешает французам отстоять титул?
Ну, наверное, как всегда бывает, отсутствие, нехватка мотивации, наверное. Но дело в том, что у французов все еще довольно молодая команда. Мбаппе очень молодой все еще. Тут проблема, скорее всего, в том, что может возникнуть дисбаланс серьезный. Неопытность и опыта.
В Ливан бразильцы, кажется, привезли самый сильный состав за последние годы. Что им может помешать? Как уже не раз бывало, начиная с 82-го года.
Традиционно им могут помешать хорошие европейские команды. Например, если на пути встретится Бельгия, это будет катастрофа. Да и французы, это головная боль в Бразилии, начиная с 86-го года. Я думаю, что у Бразилии других проблем нет. Эта команда не зависит уже только от одного игрока. Она сбалансирована. Сыгранная. У них очень хорошие шансы. Они сильны как никогда, но не как никогда последние 20 лет. После 2002 года это сильнейшая команда, которую им удалось собрать.
Почему англичане, которые раз за разом привозят блестящую по составу команду, не могут добраться ни до каких вершин?
Я думаю, что англичане показали себя очень хорошо в первой игре. И я бы не сказал, что это было легко, потому что там иранская команда не такая сильная. Сильная, она оказалась сильная совсем в другом плане. У англичан обычно проблемы появляются позже. Я не знаю, почему это происходит, но начиная с 3-4 матча у них появляются проблемы. Я думаю, что они, видимо, правильно могут силы сохранить или с самого начала все тратят. То есть я думаю, что тут проблема софтверная. В смысле, что-то в программе у них неправильно. Я думаю, что тренер тоже не совсем тот, который им нужен.
Турники, по-моему, это Англия даже сильнее Московской. Удастся ли преодолеть английское проклятие?
Ну, у англичан всегда есть проблема. Даже когда они стали чемпионами мира, как вы знаете, тогда это ставилось под вопросом из-за судейства, был забит гол в ворота Германии в 66-м году. Я думаю, что главная проблема английской команды в том, что они варятся в собственном соку. Как правило, все они играют в собственной лиге, в английской лиге. Их не совсем хватает разнообразности. И, как правило, как мы уже очень много раз видели, когда, например, английская сборная проигрывает, они сразу переходят на навесы, надеясь на то, что там высокорослые англичане забьют гол головой. То есть всегда не хватает у них фантазии. Наверное, это есть самая серьезная проблема. Если посмотреть на бразильцев, на французов, у них, как правило, очень разнообразные, скажем так, стили. Они играют в разных лигах. И к этому добавляется еще то, что у французов есть очень много игроков из своих бывших колоний. Скорее всего, это очень усилие французскую сборную. Что касается бразильцев, например, большинство из них играет либо в Европе, либо в собственной лиге, которая очень тоже сильна, кстати.
Иван, перейдем к околофутбольному вопросу. Вот очень многие жаловались, что впервые этот чемпионат как-то не вызывал такого лихорадочного ожидания, как всегда раз в 4 года. У вас было такое ощущение?
Да, да, у меня и сейчас есть такое ощущение. Во-первых, чемпионаты всегда происходили в такие времена, когда я был свободен, более-менее. Я думаю, что Катар – это худшее решение в истории футбола вообще. Дело не в том, какой там климат. И дело не в том, что там не дают англичанам пиво выпить. То есть они говорят англичанам, чтобы они перестали быть англичанами. И разные другие вещи тоже. И катарская команда, которая слабейшая на чемпионате, хотя чемпиона Азии. Я думаю, что это неприлично. В ноябре наблюдать за хорошим футболом, а потом еще будет в декабре. Но все равно через некоторое время, через неделю мы войдем в курс, и я думаю, что все-таки этот чемпионат тоже станет чем-то совсем необычным.
Торнги, что не так с этим чемпионатом, если мы считаем, что все было так, скажем, с московским, который на самом деле был в одном пакете с катарским?
Конечно, не совсем привычно наблюдать за чемпионатом мира зимой, то есть в ноябре. Но с другой стороны, я бы не сказал, что Катар это наихудший выбор, альтернативой были Соединенные Штаты. Это страна, которую я очень люблю, но проводить там летом чемпионат мира, это тоже ужас, потому что там очень-очень жарко. В 94-м, когда проводился там турнир чемпионата мира, там очень-очень трудно было играть из-за страшной жары и влажности, которые, как мы все знаем, наверное, очень дело привычное.
Ну, были хорроры и пострашнее. Был мексиканский чемпионат 86-го года.
Я думаю, что наилучший вариант это северные страны. Лето, но в северных странах. Там в Германии, в Англии, в Швеции, например. Нужно учесть еще фактор климата. В страшнейшей жаре играть там очень непросто. И, как правило, там выигрывают южноамериканцы. Как в 86-м году выиграли аргентинцы, в Америке выиграли бразильцы. Наверное, климат тоже сыграл свою роль.
Не увлекается ли международный спорт, вообще международное великие шоу, вот этой политкорректностью, стремлением расширить свою значимость за счет тех, кто, ну, в общем, как бы этому шоу не всегда соответствует?
Так было с самого начала, еще со времен Авеланжа. Они пытались вовлечь, скажем так, не футбольные нации, ну, африканские страны, азиатские страны и так далее, и так далее. Но в случае с Катаром, наверное, свою роль еще сыграла, наверное, коррупция. Это тоже не секрет. Недавно вышел очень интересный документальный сериал на Netflix, который называется FIFA Uncovered. Там прямо говорится, что после того, как Катар заполучил права провести чемпионат у себя, потом Катар закупил Paris Saint-Germain-ский клуб, потом Катар закупил у французов на миллиарды евро самолеты. То есть дело тут пахнет коррупцией. Не только там политкорректностью, которая, скажем так, вот это еще нормально, да, потому что вовлечь африканцев, азиатские страны, всех в футбол, это хорошо, но коррупция это уже другое.
Я вам тоже задам схожий вопрос. Нет ли риска, ну, серьезного кризиса в футболе? Многие говорят, что футбол должен быть без политики. Не пришло ли время поговорить о футболе без чиновников?
Да, я думаю, что около футбольной страсти после этого чемпионата, особенно перед новым чемпионатом с форматом с 48 командами и так далее, вызовет новые серьезные движения. Я думаю, что к тому моменту у ФИФА и УЕФА будут новые руководители. Потому что я абсолютно уверен, что если кто-нибудь когда-нибудь тронет тех людей, серьезно тронет тех людей, которые продали чемпионат Катару, они вовлекут и новых руководителей тоже. Я абсолютно уверен, что ФИФА нет даже, я не думаю, что там есть хоть один честный человек. Коррупция уже переходит все границы. И мы уже хорошо знаем вот эту схему французо-катарскую. Но в этом плане, конечно, виноват очень крупный, бывший хороший футболист. Оказался самым-самым ярым коррупционером. Мне даже жалко называть его имени, потому что Блаттер сказал, что там была коррупция, и это был не я. Это был Платини. Очень красиво. Блаттер, он такой, мы хорошо знаем, но Платини, как ему не стыдно, такой великий футболист. Ну, так бывает обычно, когда становишься функционером, когда вот такие огромные деньги, мы даже не можем себе представить, какие были взятки.
В связи с тем, что были про 48 команд, вот я смотрел Аргентину, Саудовскую Аравию, сенсация, но меня не покидало чувство, что что-то здесь не так. Должна ли Аргентина играть в Саудовской Аравии вообще? Ну, если будут играть Аргентина, Саудовская Аравия, один матч из 10 она обязательно проиграет. Пришелся на эту игру. Может быть, все-таки чемпионат должен быть устроен так, чтобы Аргентина играла с Германией, чтобы она не тратила время, силы и ресурсы на туда, Саудовскую Аравию, на Катар. Ну и зрители тоже не тратили свое время. А нет ли здесь какого-то противоречия? Не стоит ли вернуться к прекрасным временам, когда в чемпионате мира играли только те, кто был его в высшей степени достоин?
Я не согласен, потому что перед чемпионатом мира состоит как раз в том, чтобы там все были представлены, и что еще важнее, то, что на чемпионате мира все выкладываются до конца. Даже такие команды, как Саудовская Аравия или, например, Катар, который, я думаю, что еще покажет себя. Благодаря этому становится чемпионат всегда интересным. Если бы там играли только фавориты, то это бы уже не чемпионат мира.
Мое мнение совпадает с мнением Турникет. Дело в том, что на клубном уровне я бы с вами согласился, и ведутся такие движения в этом направлении. Я солидарен с этим. Да, на клубном уровне было бы хорошо, чтобы играли только великие команды. Но на национальном уровне никто никогда не знает, что произойдет. Что касается Саудовской Аравии, они проиграли просто превосходно. Это же не случайный выигрыш был. Это была хорошая, очень умная игра с великолепным тренером, который нашел лечь у такой великой команды, как Аргентина. И это было поучительно, это было красиво, это было интересно. Я не говорю сейчас, как болельщик Бразилии, который всегда восхищается неудачами Аргентины, но я был за Аргентину вчера. Я все-таки хотел бы, чтобы такие команды, они дошли до определенных мест. Но саудовцы меня просто удивили, потому что они на самом деле хорошо играли.
Была хорошая разрушительная игра, так же, как и все остальные, как и Тунис.
Да, разрушительная, да, но два гола, которые были достойны самого Месси. Это были два очень красивых и очень сложных гола. И я думаю, что это все-таки указывает на то, что футбол развивается. И я рад, что арабы заиграли так, как будто они латиноамериканцы.
В продолжение разговора о развитии футбола попробую быть еще раз апологетом ретрограда. А все ли изменения на пользу? Ну, 4 года назад с вами последний раз разговаривали, тогда еще мы не знали, что такое ВАР. Вам нравится ВАР? А нет ли риска ради буквы закона немножко пожертвовать духом закона?
Нет. ВАР – это огромный прогресс. Вообще, давайте признаем, что футбол, к сожалению, очень сложно, очень медленно развивался. Но мне первое игра в мире, но из-за коррупции, из-за там разных там блатеров, платений, к сожалению, футбол очень отставал. И ВАР давно, нужно было давно уже ввести, чтобы избавиться от всяких там пересудов, как, например, что случилось в 66-м году. Тогда технологии не было, да? Когда англичане забыли свой знаменитый гол в ворота Германии. Но сейчас есть технологии. И давайте избавимся от всех этих пересудов благодаря технологиям, да?
Ливан, вам тот же вопрос.
Да, я думаю, что иногда с ВАРом тоже бывают проблемы, когда рука находится в офсайде, а тела нет. Я всегда не до конца понимаю вот этого ВАРа. Надо там тоже что-то надо менять тоже, потому что иногда бывают очень-очень несерьезные решения насчет руки или насчет пальца, который находится в офсайде. Я думаю, что как-то надо это, но все равно.
Ну, здесь, скорее всего, проблема состоит в определении офсайда, а не в ВАРе, да?
Да, я абсолютно уверен, что тут надо что-то решать. Что касается прогресса, по крайней мере, когда мяч находится в воротах, и мяч сам говорит, что он в воротах, это превосходно.
Это не вопрос. Просто вот я смотрел ту же самую Аргентину, но были же прекрасные голы. Ну, там пол шипа выходило за границу, да, технологическую. Верно. Обычно судья до ВАРа бы ошибся и засчитал бы гол. Может быть, это было бы лучше?
А я думаю, что я вообще за технологии в спорте в том плане, что это все-таки лучше, чем решение судьи. То есть это хорошо помогает судье. Все равно решение принимает человек, а не технология. Мяча. Но думают, что из этих двух голов, которые не были засчитаны, один вроде мог быть голом. Судья не ошибся бы во втором случае. На самом деле там никакого офсайда не было, наверное.
Что, гол забыли аргентинцы как-то как раз благодаря ВАРу? Там пенальти тоже был, скажем так, спорным.
Пенальти был левый, да.
Да, совершенно верно. И, может быть, вот эти две незасчитанные, они как-то упразднили впечатление пенальти. Но все равно вчерашняя игра показала без ВАРа, показала некий прогресс других, у маленьких команд. И Аргентина, конечно, я надеюсь, что они победят в двух остальных играх, и они пройдут вперед. Но все-таки это был хороший знак. Знак не только того, что Аргентина там сенсация, что проигрывает, но то, что маленькая страна, ну, правда, очень богатая, может чего-то достичь в футболе, это нам...
Очень хочется пожелать удачи Аргентине хотя бы ради одного Месси. Но я хотел спросить о другом. Мы этот чемпионат запомним благодаря вот этим великим именам, которые мы уже знаем, или откроются какие-то новые?
Скорее всего, не откроются новые, потому что мы всех встречем хорошо знаем. И сейчас главный вопрос, как сыграет Месси в оставшихся двух играх. Это, наверное, самый главный вопрос. Потом самый главный вопрос, наверное, будет... Что будет, например, с бразильцами, с французами, с англичанами, другими фаворитами.
Ливан, появятся какие-то новые люди? Стрельнет какой-нибудь, ну, или новый старый Ростик, к примеру?
Очень может быть. Новая команда может появиться. Я не думаю, что будет новый футболист, потому что футболистов вроде мы все хорошо знаем. Но, конечно, может какой-нибудь Винисиус там проблестеть в совсем новом свете. Или Родриго из бразильцев. Но все равно мы их знаем. Но может появиться новая команда, в смысле новая Хорватия. Вот я ожидаю, что после вот этих саудовцев, я думаю, что какие-то европейцы тоже могут себя показать в новом свете. Датчане показали себя не очень. Я думаю, что от них ничего ожидать не следует. Я никогда ничего не ожидаю от бельгийцев, потому что у них хорошая команда, но фантазии, вот о чем Турника говорил, вот чего не хватает. У них то же самое, что и у
них. Если я правильно вас понял, ваш прогноз в том, что клуб чемпионов не расширится.
Совершенно верно. Но какая-нибудь новая команда может себя показать в новом плане.
Турники, вам тогда тоже последний вопрос, без которого просто не можем закончить эту передачу. А ваш прогноз?
Я думаю, что у Бразилии есть точно хорошие шансы, потому что они должны, в конце концов, выстрелить. Это, в конце концов, Бразилия. Но я вообще не исключаю, как ни странно бы это ни звучало, чтобы англичане, в конце концов, добились результата. Потому что очень у них сбалансированная команда. Если, опять, мы не наткнемся на их самую главную проблему, отсутствие фантазии, они могут нас удивить. Что касается моей команды французов, ну, опять же, очень трудно повторить успех, но если смотреть объективно, французы очень хорошо сыграли, потому что сначала для них был шокирующим, они потеряли игрока, пропустили гол, потом собрались, забили 4 гола. Это указывает на то, что у них менталитет очень сильный, это очень много значит.
Ливан?
Прогноз финал Бразилия-Франция. И я надеюсь, что не повторится 86-й год. Тогда я сидел в зоне, нам дали показать эту игру. И я очень-очень недоволен президентом Рейганом, который потребовал, чтобы в зоне показывали футбол. Мы страшно проиграли по пенальти. И я думаю,
98-й.
98-й, да, я тоже вспомнил.
98-й я вспоминать не хочу, потому что я сидел на Старт де Франс. И после этого я решил, что на финалах сидеть я никогда не буду. Так что этот финал будет очень интересный.
Да, и такой финал-то лучшее пожелание.
Для меня финал, потому что если проигрывает Бразилия, выигрывает Франция. Все-таки это моя любимая страна и любимая команда. Так что в Европе я за них. И если Бразилия как-то попадет до того, то финала, то я буду болеть за Францию.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Турнике Шарашинидзе и Леван Бердинишвили. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.